О видеозаписи голоса телефонного разговора.
А, понял.
Это когда было? Можете рассказать?
Это было 22 числа. Ну, в принципе, такие разговоры случаются примерно 3, иногда 4 раза в год. Но звонят разные люди, по-разному представляются. Но дело в том, что не всегда удается доказать это. А этот раз меня позвали на работу, и я перебирал свою аппаратуру. У нас было там видеокамеру зарядить, там фотоаппарат почистить. И рядом оказался диктофон. Он прямо в сумке лежал. Поэтому примерно где-то с 10 секунды удалось записать. Я телефон поставил на громкую связь и диктофон, поэтому качество там оставляет желать лучшего. И, естественно, я вырезал там все матерные слова, потому что их
Понятно.
YouTube удалит.
Вы говорите, что периодичность 3-4 раза в год, то есть получается, а смысл этих угроз, он одинаковый или каждый раз по разным причинам?
Вы знаете, вот как я думаю, я вот своими хилыми мозгами, как я соображаю, то есть звонят постоянно разные люди, у них, вероятно, есть какой-то график, что ли, или журнал они ведут, что какой-нибудь, ну, молодой лейтенант, грубо говоря, заступая вот на практику или куда, он должен вот так вот обзванивать оппозиционеров. Потому что вот есть люди, которые вот в Америке живут, в Канаде, в Швеции, они мне то же самое говорят, и жалко, что не удается
Просто сидит
доказать.
человек на телефоне и просто
Да,
начинает
грубо говоря,
обзванивать.
сидит попка попугай, которому дали, потому что видно было, что, насколько я понял, он просто читал текст, как я понял, вот из тех вот, ну, оригинал записи тоже есть там. И я так понял, что он читал текст, и у него я был уже сегодня явно не первый.
То есть
Я просто
механически
сделал вещи.
как-то получалось.
Да, как-то видно было, человек ко мне не испытывает никаких вот ярости, там, ненависти, он просто зачитывал это все.
Ну, насколько я понял из разговора, он хотел, чтобы вы просто перестали возиться с этой своей книгой, да? А о чем она?
Да, второй
Можете
том, да.
вкратце рассказать, что она может такого опасного, скажем, для них представлять?
Вы знаете, те ребята, которые сейчас, кстати, одни из сюжетах, они одни из героев этой книги, вот они сейчас в Москве. Те, кто прочитали, все говорят, это не книга, это бомба. То есть это рассказывает о реальном положении в концлагерях Узбекистана. Я не говорю тюрьмы или зоны, я называю вещи своими именами концлагеря. Вот. И поэтому это, естественно, вызывает недовольство властей. И, конечно, они же никогда не согласятся. Вот представьте себе, что наш правящий режим в Узбекистане скажет, да, мы совершаем преступления, да, мы совершаем пытки, мы там людей подвергаем несудебной казни. Разве они такое скажут когда они? Нет. Поэтому и вызывает это раздражение у них. Вот.
Евгений, естественный такой вопрос возникает. А как вы решили, что это звонили из Ташкента? Это может быть это фейк, чья-нибудь шутка? Вы так не думаете?
Нет, знаете, раньше определялся телефон раньше, на этот раз, вот последний год, они звонят с какой-то другой, то есть телефон, вот так же, как ваш, не определился, то есть нет номера. Вот, но он сказал, привет, из Ташкента звонит тебе, из милиции, привет, ташкентская милиция тебе беспокоит, это то, что я не успел записать. Привет, ташкентская милиция тебя беспокоит, вот. Ну, я насколько понимаю, что это не СМБ, это МВД. Как я, потому что в СМБ люди все-таки более интеллектуально подкованные, более, то есть там,
Более
несмотря на
интеллигентный.
всю мою ненависть, да, то есть несмотря на всю мою ненависть к ним, все-таки там люди работают более культурные, более интеллигентные, как мне кажется, не
Ага.
знаю.
А у вас нет таких врагов, скажем, вот это обязательно ташкентский, а почему не ФСБ, скажем, или другие спецслужбы, или силовые структуры других стран?
Ну, не знаю, вот ФСБ, честно говоря, меня меньше всего беспокоит, потому что я никогда не жил в России, я ничего, Россия мне ничего плохого не сделала, правда, и хорошего мало тоже. Я нигде не публикую, не ругая Путина, потому что я никогда не жил в этой стране. Поэтому я что-то слабо себе представляю. Но потом, ну, давайте посмотрим реально. ФСБ серьезная организация, у них, наверное, и без меня забот хватает, чем. Зачем я им нужен? Ну, вот
Понятно.
если бы я что-то сделал там где-нибудь, Путина обгадил там где-нибудь там, еще чем, да, я бы понял, но тут я никак не трогаю, то есть я не думаю, что они вообще догадываются о моем существовании.
В любом случае, только со слов этого человека мы можем только представлять, что это сотрудники. А вот прежние угрозы, о которых вы говорите, они тоже представлялись, говорили, откуда они, чего хотят?
Да, обязательно. Ну, я думаю, что никакого полковника Абдуллаева не существует. Ну, я думаю, что физически такой человек есть, наверное, и в МВД, еще где-нибудь с таким званием, с такой фамилией. Но, вероятнее всего, просто звонил дежурный человек, как правило, вот. Ну, мне тоже уже вот звонили люди, которые в этой системе в других странах работали. Поэтому, говорит, это оперативное мероприятие, плановое. То есть, ну, как я и сказал, как наверняка есть какой-то журнал, чего-то, которому они обзванивают людей, вот, и составляют такой. Потом, естественно, он, наверное, будет докладывать начальству, потому что наверняка мой ответ тоже записывался с той стороны. Вот. И потом следующий надо ждать через месяца 3-4.
Ну, то есть, вот, в этот раз угрозы были связаны только с вашей книгой, ни с чем с другим?
Ну да, только с книгой, ну да, больше ничего другого.
Вот угроза, да. Угроза по поводу того, что вас, скажем, тоже ожидает судьба, как он сказал, мулы из Швеции, да?
Да, мулы из Швеции, да. Да. Ну, это собрано, опять же, информация все, да.
Ну, а насколько реально вы думаете, вот реально притворить им в жизнь вот эти угрозы? Насколько серьезны эти угрозы? Или просто вы думаете, что это просто для того, чтобы попугать, или что это?
Ну, я думаю, что, как я и сказал раньше, то есть человек просто зачитывал текст, и потом наверняка мой голос тоже записывался, и потом будут докладываться начальству, и по нему они уже будут делать выводы. Но проблема в том, что, ну, как сказать, мы все когда-то умрем, вот. Другой момент, что я все-таки не хочу никого обидеть, но я все-таки не, ну, как беззащитный мула, который, ну, человек в возрасте был немножко. Я в состоянии постоять за себя. Поэтому, когда раньше звонили, то есть я говорил открыто, давай приходи, как минимум проломлю башку. То есть если меня и убьют, то как минимум двоих я с собой туда заберу. То есть они все знают, что я стоять не буду. Я все-таки ВДВ служил, у меня все-таки есть кое-какие, то есть черный пояс имеется. То есть я в состоянии себя защитить, то есть.
Понятно.
Поэтому, ну, как сказать, кто не уйдет от своей судьбы.
И последний вопрос, Евгений, вот что с вашей книгой сейчас, та самая книга «Зона УС», насколько я помню, да?
Да.
Что с ней, ну, сейчас, она такое?
Первый том вышел, в феврале прошлого года вышел. Сейчас я планировал, ну, немножко срывается, потому что у меня срывают некоторые мои бытовые проблемы, и я занят переводом книги на норвежский язык. Примерно в марте выйдет второй том, и примерно через полгода я рассчитываю, может, чуть раньше, рассчитываю выпустить третий том.
А ну, нет у вас, скажем, идеи экранизировать и на театральном подмостке вынести, насколько я знаю? Как воспринимают в Швеции, в Европе вот это все, вроде бы то, что происходит в далекой стране, в Узбекистане, там, как воспринимаются ваши читатели?
В Швеции я не знаю, как происходит. В Норвегии народ реагирует на это все достаточно так мягко. Они не могут себе простить, что они депортировали вот этих вот 9 узбеков, 6 которых осудили, а 3, по моим сведениям, убили на допросе. Я, к сожалению, знал всех 3. У меня остались и фото, и имена их. Швеция как реагирует, не знаю, надо спрашивать, наверное, у шведов. Но в России есть люди, наши земляки, которые заинтересовались в свое время, то, чтобы поставить первый том на сцене театра ДОК, известный театр ДОК. Один наш земляк, он сын известного ташкентского режиссера с театра Зеркала. Но, к сожалению, финансирование затормозилось, и поэтому это дело не пошло. Также из 2 тома я предлагал многим известным режиссерам, нашим землякам, которые сейчас в России, актеры есть, и режиссеры, которые в России сейчас очень хорошо поднялись, я им предлагал экранизировать одну главу, «Ветеран» называется. Это моя история, которая произошла со мной в 2000 году. Я в купе встретился с ветераном МВД, который еще служил в НКВД и еще приводил в исполнение высшую меру при Сталине. Еще. Такой, ну, колоритный мужчина. То есть вот это я предложил. Но, к сожалению, пока вот именитые режиссеры не заинтересовались, а А другие говорят, что финансирование к этому, ну,
Понятно.
мало интересно там.
Спасибо вам огромное. Берегите себя.
Да.
Мы тоже будем следить. Спасибо.